Имеем же о том судиться с тобою, чадо, перед царем царствующих, в день второго пришествия, где нет лицы приятия. Когда земная власть изнеможет, там и царь, как един от убогих, предстанет. Царевич поднял на него глаза молча, но с таким выражением не скорби, не отчаяния, а бесчувственной, точно мертвой пустоты, что отец Яков вдруг замолчал. Понял, что теперь сводить старые счеты не время. Он был человек добрый, Алексей любил как родного. «Ну, Бог простит, Бог простит», — говорил он. «И ты, дружок, прости меня грешного». Потом прибавил, заглядывая в лицо его с нежной тревогою: «Да что ты такой скучный, Алешенька?» Царевич опустил голову и ничего не ответил. «А я тебе гостинец привез», — усмехнулся с веселым и таинственным видом отец Яков. «Письмецо от матушки. Ездил нынче к пустынным. Тамошняя радость весьма обвеселила. Были паки видения, гласы. Скороде скоро свершится». Он полез в карман за письмом. «Не надо», — остановил его царевич. «Не надо, Игнатич. Лучше не показывай. Что пользы? И без того тяжко. Еще пронесут, отец узнает. Смотрельщиков за нами много. Не езди ты к пустынным, и писем ко мне впредь не вози, не надо». Отец Яков посмотрел на него опять долго и пристально. «Вот до чего довели», — подумал. «Сын от матери, кровь от крови отрекается. Аль плохо у батюшки?» — спросил он шепотом. Алексей махнул рукой и еще ниже опустил голову. Отец Яков понял все. Слезы навернулись на глазах старика. Он склонился к царевичу и положил одну руку на руку его, другую начал ему гладить волосы, с тихою ласкою, как больному ребенку, приговаривая: «Что ты, Светик мой? Что ты, родненький? Господь с тобою. Коли есть на сердце что, скажи, не таись. Легче будет, вместе рассудим. Я ведь батька твой. Хоть и грешен, а может, умудрит Господь». Царевич все еще молчал, отвертывался. Но вдруг лицо его сморщилось, губы задрожали. С глухим, бесслезным рыданием упал он к ногам отца Якова. «Тяжко мне, батюшка, тяжко. Не знаю, что и делать. Сил больше нет. Я ведь отцу моему...» И не кончил. Как будто сам испугался того, что хотел сказать. «Пойдем в крестовую. Пойдем скорее. Там все скажу. Исповедаться хочу. Рассуди меня, отче, с отцом перед Господом». В крестовой маленькой комнатке рядом со спальней стены уставлены были сплошь старинными иконами в золотых и серебряных, усыпанных дорогими камнями окладах, наследием царя Алексея Михайловича. Ни один луч дневного света не проникал сюда. В вечном сумраке теплились неугасимые лампады. Царевич встал на колени перед аналоем, на котором лежало Евангелие. Отец Яков, облаченный в ризы, торжественный, как будто весь преобразившийся, лицо у него было вблизи самое простое, мужицкое, несколько отяжелевшее, обрюзгшее от старости, но издали все еще благообразное, напоминавшее лик Христа на древних иконах. Держал крест и говорил: «Се чадо Христос невидимо стоит, приемли исповедание твое. Не устремися, ниже убойся, и да не скроешь, что от меня, но не обинуйся, рцы вся, елика соделал еси, да приемлиши оставление от Господа нашего Иисуса Христа». И по мере того, как, называя грехи один за другим, по чину исповеди, духовный отец спрашивал и кающийся отвечал, ему становилось все легче и легче, словно кто-то сильно снимал с души его бремя за бременем. Кто-то легкий, легкими перстами прикасался к язвам совести, и они исцелялись. Сладко ему было и страшно. Сердце горело, как будто не отец Яков стоял перед ним, а сам Христос. Рцы ими, чадо, не убил ли еси человека волею или неволею? Это был тот вопрос, которого ждал и боялся царевич. «Греши, ночь», — пролепетал он чуть слышно, «ни делом, ни словом, но помышлением. Я отцу моему». И опять, как давеча, остановился, словно сам испугавшись того, что хотел сказать. Но всевидящий взор проникал в самую тайную глубину его сердца. От этого взора нельзя было скрыть ничего. С усилием, дрожа и бледнее, обливаясь холодным потом, он кончил. Когда батюшка был болен, я ему смерти желал. И весь сжался, съежился, опустил голову, закрыл глаза, чтобы не видеть того, кто стоял перед ним, замер от ужаса, как будто ждал, что раздастся слово, подобное гробу небесному. Последнее осуждение или оправдание, как на страшном суде. И вдруг знакомый, обыкновенный, человеческий голос отца Якова произнес: «Бог тебя простит, чадо. Мы и все ему желаем смерти». Царевич поднял голову, открыл глаза и увидел тоже знакомое, обыкновенное, человеческое, совсем не страшное лицо. Тонкие морщинки около добрых и немного хитрых карих глаз, бородавку с тремя волосками на округлой пухлой щеке, рыжеватую с проседью бороду, ту самую, за которую некогда он таскал батьку, пьяный во время драки. Поп как поп. Ничего и никого не было за ним. Но если бы в самом деле разразился над царевичем гром, он бы, кажется, был меньше поражен, чем этими простыми словами: «Бог тебя простит. Мы и все ему желаем смерти». А священник продолжал, как ни в чем не бывало, спрашивать по чину требника. «В циме чада не ял ли еси мертвечины, или крови, или удавленное, или волка хищенное, или птицу пораженное? Не осквернился ли еси от иного часожа яже, заповедана суть в священных правилах, или во святую четыредесятницу, или в среду, или в пяток от масла, или сыра?» «Отче!» — воскликнул царевич, — «велик мой грех! Видит Бог велик!» «Оскоромился?» — спросил отец Яков с тревогой. «Не о том я, отче! Я о государе-батюшке! Как же так? Ведь родной я ему, родной сын, кровь от крови. Смерти сын отцу пожелал. А кто кому смерти желает, тот того убийца. Мысленный есть отца-убийца. Страшно, Игнатич, страшно! Ей, отче, я ко самому Христу тебе исповедуюсь. Рассуди, помоги, помилуй, Господи!» Отец Яков посмотрел на него сначала с удивлением, потом с гневом. «Что на отца по плоти востолкаешься? А что на отца по духу, о том и не вспоминаешь? Калика же дух паче плоти, талика отец духовный паче отца плотского!» И опять заговорил: «Длинно, книжно, пусто, все об одном и том же. Священство имейте выше главы своей. Ты же, чадо, освоеволился, яко иступленный или яко блекотливый козел вопил на меня. Да не вменит тебе сего Господь, ибо не от тебя сие. Но дьявол пакоствует мне через тебя, взнос сдал тебя, яко худую клячу, и ездит на тебе, величайся, как на свинине. По видению святых отцов, куда хочет, пока в совершенную погибель не вринет». И слово за слово свел-таки речь на дело о мужиках порецких и о зять своем, Петре Анфимове. Что-то серое-серое, сонное, липкое, как паутина, застилало глаза царевичу и расплывалось, двоилось, как в тумане, лицо того, кто стоял перед ним, как будто выступало из-за этого лица другое, тоже знакомое, с красным востреньким носиком, вечно нюхающим воздух, с подслеповатыми, слезящимися, хитрыми хищными глазками, лицо Петьки Подьячьего, как будто в лице его превосходительства велелепнейшего отца протопресвитера Верхоспасского, благообразным, напоминавшим лик Христа на древних иконах, соединялось, смешивалось в страшном и кощунственном смешении с ликом Господним гнусная рожица Петьки-вора, Петьки-хама. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит ти, чада, Алексей, вся согрешение твоя», — произнес отец Яков, покрывая голову царевичу и Петрохилью. «И аз недостойный иерей, властью его мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Пустота была в сердце Алексея, и слова эти звучали для него пустые, без власти, без тайны, без ужаса. Он чувствовал, что прощалось здесь, но не простилось там. Разрешалось на земле, но не разрешалось на небе.